Здравствуйте. Я постарался найти хотя бы примерно новогоднюю книгу, и мне показалось, что работа Анны Шадриной, изданная в Университетском колледже Лондона, подходит. В самом факте существования этой книги есть нечто постмодернистское. Книга про бабушек, издана в 2025 году, вышла на английском, а перевода на русский нет. Вот, собственно, про нее мы сегодня и поговорим. В первую очередь автор определяет феномен бабушки как работу. Причем эта работа неоплачиваемая, требующая огромных ресурсов и определяющая жизнь миллионов женщин в постсоветской России. То есть она рассматривает не только Россию, но и все те государства, которые раньше составляли Советский Союз. Как говорится в аннотации, это исследование о невидимом труде пожилых женщин, который смягчает последствия постсоциализма для их детей и внуков. Идея в следующем. За видимой естественностью роли бабушки, ну, в общем-то, это просто самое старшее поколение, да, скрывается четкий социальный контракт, который был сформирован государством, экономикой и патриархальными ожиданиями, куда же без этого. Бабушка – это бесплатный семейный воспитатель, у которого, как полагают, нет собственных интересов, и она существует на пересечении трех классификаций. Это возрастная, это классовая и это гендерная. Но при этом ее труд – это фундаментальная скрепа, на которой держатся и молодые семьи, и в какой-то степени вся система. Шадрина говорит важную мысль. У России существует сильное ожидание того, что бабушки будут в приоритете помогать своим взрослым дочерям с уходом за детьми, жильем и работой по дому. Нагрузка по их воспитанию, ну в смысле детей, перекладывается на предыдущее поколение. Автор помещает труд социального воспроизводства в самый центр феномена бабушки. То есть бабушка – тот, кто занимается вот этим самым социальным воспроизводством. Шадрина пишет, что в отличие от западных стран, где переход во взрослость прочно ассоциируется с уходом из родительского дома, у нас все немножко иначе. Многие одинокие женатые россияне живут расширенной семьей и во взрослом возрасте, отдавая приоритет безопасности, а не автономии. Ну, отдельный вопрос, почему они это делают, да, но тем не менее, да, действительно, как бы у нас нет вот такой традиции ухода из родительского дома в 18 лет. И бабушка, часто предоставляющая жилье или помогающая с ипотекой, такое тоже бывает, становится не просто родственником, а страховочной сеткой в условиях нестабильной экономики. Ее квартира или дом – это буквально буфер, смягчающий какие-то удары рынка и удары судьбы, как бы пафосно это ни звучало. Интересным мне показалось и то, что в исследовании, в книге есть материалы исследования, собственно говоря, часть интервью проведена с представительницами того же возраста, живущими за рубежом. И между ними и их коллегами в России есть как некоторые любопытные совпадения, так и заметные различия. Причем вот что интересно, нельзя сказать, что мигрировавшие за рубеж прямо точно не являются бабушками. Но и однозначно приписать их к этой группе тоже не выходит. Они вот другие, но по-другому другие. Вообще быть бабушкой – это социальный перформанс. Вот что пишет Шадрина. Чтобы считаться бабушкой, женщине не обязательно иметь внуков или быть очень старой. Скорее, это особая конфигурация гендера, возраста и класса, которые члены российского общества читают как сигнал о том, что женщина приняла позицию постпрофессионального и постсексуального субъекта. Буквально Шадрина пишет о том, что эта позиция составляет ядро идентичности бабушки. Бабушка перестает восприниматься как женщина с ее карьерными и личными амбициями и становится некой функцией. Еще интересно, как она дает некоторые возрастные границы. Можно по их поводу, конечно, спорить, но тем не менее. Женщину от рождения до подросткового возраста обычно называют девочка. С подросткового возраста примерно до 35 допустимое обращение девушка. Дальше примерно до 65 женщина. После 65 пожилую женщину часто будут называть бабушка. Но женщина того же возраста, которая способна сохранить квалифицированную работу после пенсии, скорее всего, будет дистанцироваться от идентичности бабушки, и к ней будут обращаться женщина или дама. Короче, вот такая вот интересная эволюция. Дальше в книге еще один интересный фрагмент, который связывает идентичность бабушки с распадом традиционного сельского уклада. Ну и этот распад, как вы сами понимаете, начался не вчера. Автор, например, пишет следующее. Традиционные посиделки бабушек на лавочках во дворах советских многоэтажек – это самое заметное различие между пожилыми женщинами рабочего класса и пожилыми женщинами с университетским образованием, которые, как правило, дистанцируются от этого типа досуга из-за его низкого культурного капитала. Ну, то есть для одних лавочка – это пространство социализации и взаимопомощи, а для других – символ некой маргинализации. После распада СССР с приватизацией жилья и появлением нового общества, основанного на собственности, традиция дворовых игр во многом исчезла. Но пожилые женщины рабочего класса по-прежнему собираются на улице на лавочках, особенно в провинциальных городах. И это, кстати, их публичное пространство. К слову сказать, мне хочется передать привет урбанистам, потому что именно здесь, в России, начинаются те самые знаменитые локальные сообщества. Они уже, у нас уже давно есть, просто выглядят по-другому. Советское прошлое накладывает мощный отпечаток. Шадрина говорит, что советский социальный капитал, связанный с личными связями, дополнял формальную экономику, известную дефицитом обычных потребительских товаров. Этот феномен неформальности сохраняется и сейчас, потому что для поколений, подготовленных плановой советской экономикой, обращение к личным связям для обеспечения занятости, например, в более позднем возрасте, вполне эффективная стратегия. Бабушка – это сейчас не только няня, это как бы некий хаб, узел социальных связей, свой человек. И другое дело, что бабушки здесь обращаются в основном друг к другу, но это не отменяет феномена сильных горизонтальных связей. Вот это отдельный, кстати, предмет интереса для социологии. Мог бы быть. Для жительницы пост-СССР существенное значение имеет материальное положение, потому что участницы исследований, живущие, например, в России, часто объясняли свое, ну, как они считают сами, неблагополучное положение скромными государственными пенсиями. Общей чертой интервью, собранных в России, было отсутствие критики огромного неравенства доходов, возникшего после окончания советского социализма. Вместо этого они сравнивали себя с западными бэби-бумерами, частью воображаемого Запада, который в постсоветском сознании остается бесклассовым буржуазным раем. Вот здесь мне, кстати, понравилась референция, что мы работаем на самом деле не с объективным равенством или неравенством, а мы работаем с представлениями. А представление о Западе как вот о том самом бесклассовом буржуазном рае, оно все еще живо. Очень любопытно, кстати, в этом контексте читать, например, западных социологов, которые говорят: ребят, ничего такого уже давно нет, все уже давно поменялось, и никакого рая, может быть, и не существовало никогда. Но, с другой стороны, он всегда должен быть воображаемым. При этом любопытно, что часто эта бедность или отличаемость, инаковость, она воспринимается, но она не является такой уж вот прям реальной. Поясню. В книге есть история Людмилы, 62-летней пенсионерки, она инженер по образованию, ей дочь подарила абонемент в дорогой фитнес-клуб. Она чувствует себя там чужой и неуверенной, она сталкивается с другим классовым поведением, говорит вот что, в бассейне все эти татуировки на спинах, плечах, там клинок, пистолет, какой-то револьвер, розы, надписи, они плавают без шапочек, беременные женщины с голыми животами, для меня это неприлично, я не понимаю, я чувствую, что мое время истекло. И вот у меня к этому фрагменту, конечно, больше вопросов как у психолога, а не как у социолога. Как социолог я это все прекрасно понимаю, а как психолог я понимаю, что... Я понимаю, что есть еще, скажем так, пространство для работы. Есть, конечно, и правда душераздирающая история. Там есть история, например, Нонны, 79 лет, она рассказывала о жизни с жестоким мужем-алкоголиком. Там буквально такой текст. Он ударил меня стулом, я лежала без сознания 2 недели в больнице. Там она рассказывает про то, что не знает, что происходило с ее детьми, там, и так далее, и так далее, и так далее. Один из сквозных мотивов в книге Шадрина – это одиночество. Но интересно, что в тексте приведено много способов, которыми бабушки успешно с ними борются. Ключевое – это сохранение активной деятельности. И вот это, кстати, тоже важно. А способность сохранять работу после достижения пенсионного возраста, пишет Шадрина, по-видимому, легитимизирует романтические и сексуальные устремления женщин в пострепродуктивный период. Другими словами, большая финансовая независимость женщин дает им чувство автономии, которое позволяет им противостоять ожиданию того, что как только у них появятся внуки, они оставят свои карьеры и личную жизнь. Бабушка с работой и своими деньгами уже такая вот немного не бабушка в классическом удушающем смысле. Шадрина показывает, что сам феномен бабушки – это продукт постсоциалистического транзита. Бабушки – это не культурная традиция и не социальная даже группа в строгом смысле слова. Это, ну, теперь уже и группа, конечно, но это экономическая необходимость, облеченная в норму. Ирония в том, что, смягчая эффекты дикого капитализма для своих детей, бабушки сами часто оказываются в наиболее уязвимой позиции на этом самом рынке. С небольшой пенсией, возрастной дискриминацией и в роли запертой и ограниченной в роли бесплатной сиделки. Что в итоге? Честно, у меня к этой книге сложные отношения. Нет, она неплохая, но мне кажется, что она могла бы быть лучше. Потому что автор периодически, хотя и реже, чем ожидаешь, начинает обсуждать политические нарративы и неминуемо вносит в это обсуждение личную оценку, которая, мне кажется, предельно упрощенной. Мне было бы интересно почитать про электоральные предпочтения бабушек, а более того, про их основания. Ну вот прямо та задача, ну, на решение которой я рассчитывал, когда эту книгу открывал, и я ее не увидел. Описание их поведения на выборах и политических предпочтений как равнодействующие ряда давлений, именно так оно описано в книге, мне кажется все же слишком простым. И для академической работы, и для реальной практики, кстати, тоже. По моим ощущениям, в книге есть 2 несопоставимых по объему материала слоя. Первый слой – это бабушкина повседневность, а второй слой – это политика. И вот второй надо было либо расширять, либо убирать совсем, как мне кажется, потому что он очень фрагментарный и не детально рассмотрен. К сожалению, книга пока не переведена на русский, что, учитывая ее тему, звучит особенно двусмысленно. И очень странно выглядит сам текст, потому что основная масса, ну, основной корпус текста – это английский. Значит, там периодически есть такие русские цитаты, потому что не все так просто, оказывается, переводится. Это интересно. Для меня это такая интересная книга, которую стоит найти и прочитать, ну, хотя бы для того, чтобы увидеть за словом бабушка не родственника, или не только родственника, еще и целый социальный феномен с историей, политикой, экономикой. Ну, на самом деле, с историей, экономикой в основном. Для меня эта книга скорее первый подход к снаряду, чем завершенное исследование. У этого подкаста есть расширенный выпуск, он доступен на Boosty, ссылка есть, естественно, в описании. Также в этом месяце на Boosty вышло 3 спецвыпуска про делегирование, про структурирование времени и метаработу над собой. Выпуск про структурирование времени я бы отдельно рекомендовал послушать всем, кто занимается медиасоциологией и исследованием медиапотребления. Я прям уверен, что вы найдете там для себя немножечко нового. На этом у меня все. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Спасибо и до свидания.